Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волне радиостанции «Радонеж». Тупик самоустранения от реальности. Так назвал свое слово священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. А затем, минут через 30 с небольшим, в эфир выйдет очередной выпуск авторской программы протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Волохернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего Дмитрия, болящего Александра, болящего Андрея, Галины, Марины, Елены, Александра, Александры, Надежды, Лидии, Ирины, Василия, Александра, Михаила, Светланы, Владимира, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Татьяны, Татьяны, Льва, Веры, Раисы, Евгения, Татьяны, Нины, Галины, Аркадия, Марины, Георгия, Евгения, Александры.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Наши постоянные слушатели уже знают хорошо священника Алексея Кнутова, кандидата богословия. Немало лет батюшка служил в подмосковном Дмитрове, а затем по собственному почину вместе с семьей уехал в дальнюю-дальнюю епархию, в Карелию, и там настоятельствует сразу в нескольких храмах, строит, проповедует. И время от времени, конечно, приезжает в родную Москву. Но вот это слово он прислал нам почтой. И разговор на тему «Тупик самоустранения от реальности» мне показался очень важным и актуальным для всех нас.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня хотелось бы говорить весьма сложную тему нашего отношения к современности. Об этом речь уже заходила, но поскольку время идет, с нами что-то происходит, то тема все равно остается очень острой и будет еще острее. Много чего происходит в мире, тревожного, беспокойного, очень злого. И это происходит не только в мире, но это происходит внутри церкви. И это, так сказать, самое тяжелое, это самое страшное, потому что если в церкви происходит нестроение, то что говорить вообще о мире не церковном, мире, не живущем по Евангелию? Вот недавно произошло такое, можно сказать, вооруженное нападение на православный собор Архангела Михаила в городе Черкассы, это Украина. И вот эти боевики, называемые Православной Церковью Украины, раскольничий, они хотели захватить собор, а его обороняли верующие люди, прихожане этого собора во главе со своим митрополитом Феодосием. И даже им удалось в какой-то момент отбить нападающих, вытеснить их с собора, освободить его, но потом они все равно захватили. Нападающие они и применяли и слезоточивый газ, и огнестрельное оружие. Сам митрополит Феодосий был избит. Самое страшное, что эти раскольники, они не сами по себе существуют. Они существуют по благословению Вселенского патриарха Варфоломея, того патриарха, который занимает первое место среди всех предстоятелей православных поместных церквей, патриарх Нового Рима, как называют Константинополь. И в это время, когда происходило это бесчинство этих боевиков, патриарх Варфоломей преспокойно совершал свой архипастырский визит по приходам православным Константинопольского патриархата в Австралии, получал почет, уважение. И вот как вообще такое может быть? Это в голове не укладывается. Ведь тот, кто одобряет действия раскольников, благословляет их, он сам становится раскольником. И ведь от него мало кто отвернулся, от патриарха Варфоломея. Только мы, Русская Православная Церковь, и, может быть, еще кто-то, прервали евхаристическое общение с этой поместной церковью из-за ее такого антиканонического поведения совершенно. А остальной православный мир, он преспокойно молится, служит с клириками Константинопольского патриархата, самим патриархом Варфоломеем, и как будто бы никакой проблемы не видит. Но ведь это же не просто каноническое преступление. Ведь, допустим, да, вот появилось такое вот соборище на территории Малороссии, вторая такая церковь, якобы церковь в кавычках, церковью она не является, она раскольничья. И вот она бы там совершала бы свои служения, свою какую-то миссию. Но ведь это уже идет откровенная уголовщина. Идет насилие, пролитие крови. И получается, что вот руки-то патриарха Варфоломея, они в крови уже. Ну, потому что это же его исчадие. Это же по его благословению все было образовано. Это разбойничья церковь. Или, например, то, что происходит в братской Молдавии, или как ее сейчас называют, Молдова. Ведь приходы монастырей Молдовы, они тоже входят в Русскую Православную Церковь. Это наша каноническая территория, и это было до революции, когда территория Бессарабии была присоединена к Российской империи. Это стало частью Российской Православной Церкви. Во времена Советского Союза это были наши приходы уже несколько веков. И вот соседняя Румыния, видя слабость наших просторов после развала Советского Союза, она стала активно посматривать на Молдову, на ее приходы, с целью присоединить их к себе, отторгнуть их к себе от Русской Православной Церкви. Там была образована так называемая Бессарабская Церковь, по сути раскольничья, в которую уже много приходов молдавских перешло. А там еще и посулы какие-то есть, там еще и какое-то материальное стимулирование есть тех, кто туда переходит. И поэтому получается, вот братская румынская православная церковь, она как волк-разбойник похищает приходы. Все это еще, конечно, происходит, но там у них свой, так сказать, национализм. Они мечтают о Великой Валахии, вот такое княжество было православное средние века, Валахия. И при этом, да, так сказать, все это еще окрашивается с политическими всякими мотивами, что вот оправдываются эти переходы, потому что Россия участвует в войне с Украиной, и русская церковь, ну, она, так сказать, одобрительно это воспринимает, ну, и поэтому, так сказать, вот они уходят. И вот все это сегодня происходит, да и много чего другого. И, конечно, сердце скорбит об этой неправде, об этом небратском в таком отношении к православным христиан друг к другу. И вот по мере нарастания всех этих событий у людей может происходить следующее. И вероятнее всего происходит, что в какой-то момент душа уже начинает переставать воспринимать вот эти тягостные события и начинает как бы отключаться от всего этого, потому что ну, это уже просто невозможно выдержать. И вот возникает такой эффект некого такого затворения в самом себе, отстранения от этой реальности и попытки, так сказать, не видеть, не слышать, не чувствовать, как бы себя заморозить, как бы зайти в свою какую-то внутреннюю пещерку себя самого, своей семьи, своей личной, частной жизни и так вот какой-то обрести в этом покой. Вот. Что это за такая реакция? Вот давайте об этом подумаем сейчас. Давайте попробуем посмотреть, вообще эта реакция, она конструктивная. Вот это вот затворение, вот это вот такое вот, знаете, это даже можно сравнить, что вот это некое такое оцепенение. Вот, когда вот какие-то такие события, они начинают, они как бы парализуют человека. И он, чтобы вот эту боль меньше чувствовать, меньше реагировать на все, он впадает в такой какой-то некий анабиоз. Да, анабиоз это, вы знаете, вот люди, ну, вернее, это живые организмы, вот зимой впадают в такую спячку, чтобы потом весной прям потом ожить. Это, конечно, есть такая некая психологическая защита. Попытка, так сказать, ну, потому что иначе можно даже, может быть, с ума сойти от всего этого, потому что это может казаться просто непереносимым. Но вот думается, что все-таки с точки зрения Евангелия это реакция слабости такая. Это реакция ухода от реального мира. Это реакция ухода от его вызовов. Можно сказать, что сравнить эту ситуацию, вот такое реагирование, с реакцией человека, который, узнав, что он тяжело болен, неизлечимой болезнью, у него, допустим, какой-нибудь прогрессирующий рак, он это не принимает, или он это принимает, но он живет, как будто этого нет. Вот он начинает впускаться в какую-то там, ну, какую-то попытку, какие-то увеселения, погружаться в какие-то там дела, ну, работу, например, вот, чтобы об этом не думать, не чувствовать всего этого, и как будто этого нет. Но вот непринятие своей болезни, отрицание ее, это как? Это правильное отношение или нет? Если Господь попустил эту болезнь человеку, то нужно принять это испытание и пройти его достойно. И вот некоторые люди, которые узнают, что они тяжело больны, они начинают менять свою жизнь. Вот один человек, ну, судя по всему, это реальный случай, он тяжело заболел, а до этого он был таким трудоголиком, вот таким классическим. Он был предпринимателем, и везде и всюду, там даже в выходные дни, в отпуске он был со своей работой, чтобы дело его шло, у него была строительная компания, и он добился очень хорошего материального благополучия, обеспечил свою семью, построил прекрасный дом, но вот он дал вот это, все эти материальные блага своей жене, своему ребенку, но он не дал самого себя, потому что он весь был в работе. И семья не знала его как папу, как члены семьи, которые проводят время, потому что он хотя и проводил когда-то время, но все равно, так сказать, всегда с ним был какой-то там компьютер, он там все равно какие-то свои расчеты, какие-то дела он все равно совершал. И поэтому он не жил, а он просто вот нормально, полноценной жизнью, он жил для своей работы. Он был подчинен ей. И вот когда случилась эта болезнь, он в корне изменил свой образ жизни. Он стал по-настоящему жить, как он сам говорит, он стал действительно уделять время семье, он узнал, что у него действительно по-настоящему есть дочка, он стал приходить в храм, и он сам говорил, что вот я стал жить только сейчас. Он прожил несколько месяцев после того, как узнал, что эта болезнь прогрессирует, и потом он ушел. И вот это действительно правильное такое христианское отношение к тому, что когда такие вызовы происходят. И поэтому получается, что вот такое вот затворение в своей собственной частной жизни, такое вот затыкание себе неких ушей, глаз от всего этого, замораживание своих мыслей на эту тему, это есть некое такое прятание от того, что попускает Господь происходить. А вот какая же правильная все-таки реакция на эти все страшные вызовы современности. Правильная реакция – принять их и не прятаться от них, потому что от них невозможно никуда спрятаться. Невозможно спрятаться, прежде всего, духом, своей душой. И вот это можно как раз уподобить поведению вот этих людей, которые узнали, что они тяжело больны, скоро они, возможно, умрут, а которые, поняв это, они отпускают все второстепенное и начинают сосредоточиваться на самом главном. Они начинают вспоминать людей, которых они когда-либо обидели, искать у них прощения. Они начинают посвящать время близким. Они замечают вокруг себя множество каких-то людей, которые нуждаются в помощи, какой-то поддержке. И вот то, что должно было быть у нашего народа, нашего русского, у тех, кто считает себя православными, это стремление встряхнуться вот от этого какого-то оцепенения и начать энергичную деятельность. Деятельность такую вот прежде всего духовную, потому что вот это самозатворение, это можно сказать с духовной точки зрения, это есть уныние. Когда человек вот замирает, и у него даже, так сказать, у него вот его как бы в такой схрон пытается погрузиться. Вот все это еще вот наполняется тем, вот эти реакции, что приближение, неминуемое приближение, а мы приближаемся к этому с каждым днем второго пришествия, оно воспринимается не с радостью, оно воспринимается с отторжением. Не хочется этого людям. Многим очень людям этого не хочется, чтобы было второе пришествие, чтобы, ну, соответственно, перед этим будет приход Антихриста, куда без этого. И вот людям многие не любят разговоров на эту тему. Те, кто об этом говорит, считают, как сегодня принято называть, алармистами, уклоняются от этого, раздражаются от этого, выказывают какую-то душевную усталость, не хотят об этом ничего слышать. И вот смотрите, как происходит, когда человек пытается вот такими психологическими приемами пытаться, так сказать, себя как-то, свой внутренний мир как-то сохранять. Это все выглядит очень искусственно, потому что, ну, на самом деле снаружи происходит вот нечто, а внутри вот человек себе хочет создать какую-то тишь и благодать. Мир душевный, конечно, нужно иметь. И вот как кто-то сказал, что когда я перестаю об этом, ну, думать, вот о том, что вот все эти грозные события происходят, я впадаю в беспечность. И вот когда вот эти события происходят, а мы от них устаем, то, естественно, по-человечески это невозможно перенести. Но вот это острое понимание вот этой драмы человечества, которая клонится к своему закату, оно у неравнодушного человека, а мы все должны быть неравнодушными, живыми, оно вызывает душевную боль. Оно вызывает душевные страдания, так же, как вызывают душевные страдания какие-то несправедливости, скорби, испытания. А тут мы имеем это все в таком глобальном масштабе. И вот это условие, когда у человека может быть живая молитва. По-человечески это действительно невозможно выдержать. И тут уже какие-то приемы, все, что, так сказать, человек может использовать, спрятаться от этого, заморозить себя, впасть в этот анабиоз, уйти в какую-то там, вот действительно, в какую-то пещеру залезть. Но Бог не попускает искушений больше сил. И вот это острое переживание современности, оно лечится молитвой. Потому что именно в таком состоянии, при такой остроте, молитва, она становится воплем к Богу. Когда нам очень плохо или когда мы находимся в опасности, мы кричим, там, когда видим, что вот-вот какая-то катастрофа произойдет, мы кричим, в прямом смысле кричим, и духом кричим: «Господи, помоги!» И вот этот вопль к Богу, он действительно является криком нашей души, который Бог слышит, он на него реагирует, он подает человеку спасительную благодать. Он укрепляет его. И он как бы оказывается на гребне этой волны, вот, сознавая свою немощь, но укрепляемую силой Божией. А когда человек затворяется вот в эту пещеру, впадает в этот какой-то анабиоз, он закрывает себя от действия благодати Божией, потому что он как бы отворачивается от этого всего происходящего. И тут действительно каждый может подумать, а как я все-таки вот отношусь-то ко второму пришествию? Потому что, естественно, это все тесно связано. Люди, которые хоть как-то Священное Писание знают пророчества о будущем, библейские пророчества Спасителя, знают, что, конечно, войны, эпидемии, оскудение любви – это все признаки конца света, второго пришествия. И поэтому это такая единая связка. Чем хуже дальше, тем ближе второе пришествие. И поэтому вопрос, который каждый может себе задать. А я вообще Ну, как к этому отношусь-то? Я к этому отношусь положительно или нет? Многие люди говорят, что, ну, это, конечно, хорошо, но я вот переживаю за моих близких. Ну, как-то не хочется сказать, что вот, ну, мне самому этого не хочется, мне этого не надо. И человек, как психологически, он вот свой какой-то страх, он оправдывает тем, что он переживает за близких. Я не знаю, как они это выдержат. Выдержат они этого или нет, и все. Поэтому я их люблю, поэтому я не хотел бы, чтобы при их жизни это произошло. Пусть это будет при чьей-то другой жизни, но не при их жизни. Но видите ли, ведь чем дальше идет история человечества, тем умножается беззаконие, умножается грех. Ну, не надо, наверное, это доказывать. Вы сами это все прекрасно видите. Получается, что чем дальше идет жизнь человечества, тем труднее, например, юноше и девушке вырасти целомудренными, порядочными, набожными, богочестивыми. Почему трудно? Потому что вокруг очень много соблазнов, противоположных примеров, которые учат противоположному, учат неправильному, толкают юную душу на это. И поэтому получается, что вот такое вот медленное дальнейшее, а на самом деле не медленное, но быстрое такое загнивание человечества, оно только будет усложнять условия спасения для людей. А вот когда человек находится в экстремальных условиях опасности, ведь многие вспоминают Бога, правильно? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот эти такие апокалиптические события, если они произойдут в какие-то ближайшие времена, может быть, даже при нашей жизни, им будет легче спастись, чем вот постепенное такое вот, знаете, как вот, когда человек попадает вот в какой-то там, не знаю, кипяток, он сразу нервная система подсказывает рецепторы, что надо оттуда выбраться. А если его постепенно подогревать, вот, то как-то вот эти перемены-то, может быть, и незаметны будут. Вот так и происходит. Поэтому это еще большой вопрос, что лучше для тех людей, кто пока вне церкви находится. Вот такое медленное такое гниение, либо что-то такое невероятное, да, что на самом деле, ведь многим-то получается как? Им легче быть непостоянно верующими христианами, вот так вот, вести постоянно христианскую жизнь. А вот в экстремальных условиях вспомнить о Боге, исповедовать веру, попросить прощения в своих грехах, что называется, как бы таком, на смертном одре спастись. Ведь, или, может быть, они еще потом поживут. Благо-то, так сказать, скорее всего, находится именно в этом. Поэтому, как уже не раз говорилось, для нормального православного сознания, горячей веры, человек должен желать, чего он должен хотеть здесь желать? Прекращение зла, торжество добра, любви. Но в нынешних условиях человечества это может произойти только, если Господь придет и все это беззаконие прекратит и подведет над всем итог. И все источники зла, они будут закрыты, все будут получать то, что они получили по заслугам. Другого пути, чтобы вот добро стало увеличиваться, а зло уменьшаться, просто нету. Нет каких-то сил здоровых, нравственных, которые могли бы это сделать. Мы как вот такие тонкие тростиночки сегодня, которые вот мы, православные христиане, такие слабые, такие немощные. Вот как в Евангелии говорится, да, трости надломлены не переломит, льна курящегося не угасит. Это вот про нас сказано. И поэтому, если, как сказано было вначале, в самой церкви происходит вот такое враждебное отношение одних к другим, то, так сказать, мир – это уже вообще, что сказать, что-то демоническое происходит. Поэтому вот предлагаю проанализировать себя, подумать, вот, как я реагирую, да, нет ли у меня такого вот прятания. Это не значит, что нужно там ходить, все читать. На самом деле о том, что конец света приближается, не нужно что-то там читать в интернете, это действительно это можно видеть по своей личной жизни, по своей частной жизни, так сказать, в своих селениях, деревнях, на своем каком-то таком локальном уровне. И вот речь идет именно как в духе к этому относиться. Идти с поднятым забралом, с высоко поднятой головой по жизни, или так вот как раз как бы спрятать взгляд, уйти в какой-то вот искусственный мир своих каких-то иллюзий, ни слышания, ни видения. Вот. Ну, конечно, просто вот когда человек в таком состоянии прятания, он будет недополучать благодать Божию, он совсем захереет. У меня помысел такой, что при таком отношении человек себя отворачивает от Бога, как, так же, как он отворачивает себя от болезни, когда ее не принимает. А нам помощи Божией, нам благодати сегодня всем, ох, как много нужно, потому что мы иначе просто не выживем, мы не выдержим всего этого испытания, которое сегодня происходит. И поэтому еще вот важно, чтобы не просто вот затворяться в самом себе, там, вот, там, начинать там, молиться очень много, но нужно действительно, стараясь вести внимательную жизнь, оглядываться вокруг себя, чтобы стараться сплачиваться. Меня, например, ну, лично сегодня очень огорчает, что среди православных христиан нет такой вот такой крепкой общности, такого единства. Ну, среди поместных церквей этого нету, да, и мы внутри одной церкви тоже. Скорее, вот какая-то реакция срабатывает, что, ну, как-то вот самим выжить, самим спастись, вот. Но это на самом деле не дальновидное такое поведение, всегда вместе, ватагой, всегда это легче сделать, чем по одному. Ну и потом, так сказать, вот это такое отношение к взаимопомощи, к взаимному вниманию, поддержке. Даже бывает просто не человеку, и может материальная помощь-то не нужна. Этого нужно, так сказать, вот это вот братская рука, какое-то доброе слово, какое-то внимание. Оно ведь тоже это способ привлечения благодати Божией, потому что даже великие какие-то там молитвенники, пустынники, когда знали, что кому-то нужна какая-то помощь, они шли и помогали. Прерывали свои какие-то молитвенные труды. Например, преподобный Авраамий, узнав, что, ну, скорбя о своей племяннице, блаженной Марии, он вообще, так сказать, ушел из своей пустыни, вот ушел в мир, оделся в мирскую одежду и пошел в то место, где она погрязала свои греха, чтобы как-то ее вытащить оттуда. Вот. И это, конечно, как сказано в Писании, что «потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И поэтому прямо смотреть в лицо всему происходящему, вопить к Богу о помощи, чтобы была живая, горячая молитва и братская и сестринская любовь друг к другу. С этим можно пережить все, что хочешь. Ну а главное, вот радостный настрой на то, чтобы желание, чтобы жених небесный пришел. Ну и в заключение я хотел бы напомнить о тех тропарях, которые поются на полуношнице, которые составлены на основании притчи о десяти девах, потому что, собственно говоря, это касается того, как раз о чем мы сейчас говорили. Ну вот, прочитаю текст сначала. «Все жених грядет в полунощи, и блажен раб, и гоже обрящет бдяще. Недостоин же паки, гоже обрящет унывающе. Бледи, убо душе мое, не сном отяготися, да не смерти предана будеши. И царство вне затворишися, но воспрени зовущее, свят, 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 и си Боже Богородице, и помилуй нас». Ну, этот тропарь, он совершается на повседневных полуношницах, поется, читается, ну а также еще когда? На утренних Страстной Седмице, понедельника, вторника и среды. Все составлено на основании твоего евангельского повествования. «Вот жених грядет в полночь, и блажен тот раб, кто найдет, обрящет, кого он найдет бодрствующим». Жених, да? «Недостоин же тот, кого найдет находящегося унывающий», да? Но там говорилось, что они задремали. Вот как раз они задремали, потому что вот эта немощь телесная взяла верх, и они перестали вот бодрствовать в ожидании этого жениха, который должен был прийти. И они заснули. И хорошо, в церковно-славянском говорится, что уныние. Уныние – вот это вот расслабление. Нет, надо бодрствовать, но, а вот как раз это самозатворение, это анабиоз, я не могу, у меня нет сил, все, я хочу закрыть глаза, вот не видеть, не слышать, вот на что-то другое переключить внимание, это непереносимо. Вот оно произошло, это уныние. «Бледи, убо душе моя, бодрствуй, душа моя, чтобы не отяготиться сном, вот этим вот расслаблением, чтобы ты не была предана смерти, и осталось вне ворот этого чертога царствия. Но восстань, взывая, свят, свят, святости Божией Богородицы помилуй. Вот этот образ христиан, которые должны жить бодрственной жизнью в ожидании жениха, вот этого второго пришествия. Они активно хотели, чтобы он встретил его со свечами, когда он придет к этому брачному чертогу. Ну, еще и второй, получается, это кандак. «День он страшный, помышляющий душе моей, побди вжигающий свечу твою». Ты, ожидая помышлением страшного дня, какого? Тут уже напрямую говорится, что речь идет о втором пришествии. Ты возжги свечу твою елеем, ибо ты не знаешь, когда придет к тебе глаз глаголющий, вот жених, бодрствуй, душе моя, чтобы не воздремала и не осталась вне врат, как эти пять дев. Но бодренно ожидай, чтобы встретить Христа таким елеем, каким маститом, елеем масляным, да, елеем таким жирным, тучным, чтобы он дал тебе чертог божественной славы своей. Вот пусть эти такие дивные, совершенно евангельские молитвы, они будут вдохновлять нас на то, чтобы мы действительно приводили свое отношение вот к современности, вот к концу света, к библейской норме. Собственно говоря, мы и должны быть, что у нас, как говорит апостол Павел, у нас были помышления, какого Христа, во Христе Иисусе, Господем нашим. Ну и тогда, действительно, если будет вот это вот активное положительное отношение к второму пришествию, тогда будет желание, чтобы скорее все это закончилось. Потому что впереди очень хорошая перспектива, радостная. Только эта перспектива есть, но она самая главная. Она самая такая радостная. Вот. Ну и, соответственно, это не похоже на то, когда человек не хочет внутренне, не торопится к этому, сидит в своей пещерке. Вот, скорее всего, он произойдет с ним то, что произошло с этими юродивыми девами, которые остались вне ворврат этого брачного чертога, чего ни с кем из нас да не произойдет этого.
Это было слово за божественной литургией священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Thank you.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я всегда, вы знаете, что опять я возвращусь, может, к этой теме, может, ненадолго, не знаю, как получится уже. Когда мы говорим об этом ужасном времени, об этом страшном, вот смертельном времени, как многие люди, верующие люди, я не знаю, верующие, не только верующие, просто члены церкви, такие, которые не простые люди, не просто миряне, которые говорят, а что? Так и надо, это нормально было, это было нормально. А что же делать? Вот надо было вот именно так. А некоторые говорят, что даже, а еще недостаточно еще, недостаточно еще всех постригли этих самых врагов народу, там, которые все это все не мешали нормальной жизни и строительству будущего светлого. Надо было сильнее все это делать. Видите, что делается вокруг-то сейчас, сколько врагов, сколько предателей, сколько воров, сколько вокруг. И надо было все это искоренить больше. Видите, как будто не понимают. Действительно, у них такое впечатление, что люди неживые, что ли. Как у них души этого не чувствуют? Как они не чувствуют, что невозможно же человека убить просто за стихотворение? Ну, и прочие тоже. Вот такие ситуации, когда начинаешь беседовать с людьми, я поражаюсь, откуда берутся эти люди? Как они все это воспринимают? Каким образом? Я не понимаю, вы знаете. Вот я еще тоже нашел интересное. Знаете, все, наверное, многие знают, мои ровесники, слышали, а может, у кого-то еще тоже осталась какая-то память. Ольга Бергольц, это поэтесса. Поэтесса, ну, видите, какая жизнь, я не стал здесь все это переписывать, все ее подробности, ее жизни, но вот послушайте, что здесь написано? Написано в той же Википедии. Там, ну, поэты, там всякие ученые, артисты, ну, такие значительные какие-то люди с именем. Так вот, что написано. Союз писателей в СССР в 1934 году, она была принята в Союз писателей, поэтесса молодая. Потом она была исключена из этого Союза писателей 16 мая 1937 года. Это все дела вот этих вот врагов народа, какие-то там группы, как бы они какие-то организовывали, какие-то они советские какие-то организации. Вот это все возня бесконечная, которая в 30-е, 40-е годы происходила во всей нашей стране, во всех наших этих организациях творческих. И среди инженеров какие-то искали страшные организации, которые вредили народу. И вот в 1937 году она, видите, была вовлечена в дело Авербаха, по которому проходила свидетельницей. После допроса, будучи на большом сроке беременности, она попала в больницу, где потеряла ребенка. Видите, как просто. Был допрос, а потом она попала в больницу, и где потеряла ребенка. Как будто пронеслось какой-то там суховей, или там машину немножко ее задела где-то. Ну, это бывает всякое. Первый муж Борис Корнилов был расстрелян в 1938 году. В середине 1938 года все обвинения с нее были сняты. Видите как? Ну, что же делать? Ну, вот арестовали там, конечно, подержали какое-то время там в тюрьме, допрашивали. Ну, из-за допроса этого у него, конечно, ребенок погиб, она умер. Ну, бывает, правда ведь? 13 декабря 1938 года, то есть это через полгода, Ольга Бергольц, находящаяся вновь на большом сроке беременности, арестовали по обвинению в связи с врагами народа, а также как участника контрреволюционного заговора против Ворошилова и Жданова. Проходила по делу литературной газеты, которая была сфальсифицирована бывшими работниками УКГБ по Кировской области. После побоев и пыток Ольга прямо в тюрьме родила мертвого ребенка. Ну вот подумайте, я не знаю, кто нас слушает, женщины. Что же это? А кто из нас вообще вот так вспоминает эти времена хорошие такие, когда так с врагами народа вообще обращались, что не давали им жизни, конечно. А как же? Ну а что, ребенок погиб? Ну что же делать? Это как у нас говорилось-то тогда, что лес рубит, щепки летят. Вот они, щепочки эти. Один ребенок погиб, другой ребенок погиб прямо в тюрьме. В тюрьме Бергольц продержали 171 день. Ее здоровье было окончательно подорвано. Несмотря на это, она держалась стойко и не признала себя виновной, между прочим. Под пытками были выбиты показания на поэтессу, на нее, у ее товарищей, Игоря Франчески и Леонида Дьяконова. Видите как? Мужики-то оказались слабее. И лгали, перетерпев пытки эти, но потому что они не могли выносить. В последнем ее связывали дружеские отношения во время работы. Но первые показания на следствии по телу литературной группы Дьяконова, Бергольца и других писателей дал председатель Вятского отделения Союза писателей Андрей Алданский Семенов, который был первым в числе арестованных. Он писал, вот из протокола допроса его: «Я вам расскажу обо всем. Я враг советской власти. Мною в августе 1936 года была создана террористическая организация Решетников, Дьяконов, Лубнин. Были связи с Заболоцким, Бергольц, Пастернаком». Вы знаете эти фамилии, да, дорогие братья и сестры? Кто такой Пастернак? Кто такой Заболоцкий? Это одни из лучших наших поэтов. Это прекрасные поэты, которые вполне могли там, жизнь их могла закончиться именно тогда, в 1938 году. Ольга Бергольц была освобождена 3 июля 1939 года и впоследствии полностью реабилитирована. Вот вам дети, которые погибли в тюрьме в этой застенке хватит. Вот эта клевета, которая чуть-чуть не погубила наших других поэтов прекрасных. Вскоре после освобождения она вспоминала. Вынули душу, покопались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: «Живи». Я должен напомнить, что Ольга Бергольц, она покончила жизнь самоубийством. Это не тогда было, это было не 30-е годы. А это откликнулось уже. Вот это ауканье, вот это вот КГБшное, оно откликнулось в 71-м году, когда уже все совершенно, то есть выяснилось, что все ложь, все неверно, все оболгано, все время это, которое так вот погибло, оно погибло зря, погибло без всякого смысла. И что теперь делать? Что это за судьбы? Кто их смял? Кто лишил этих людей просто нормальной, спокойной жизни, где они могли бы реализовать себя, свою душу, где бы они бы могли принести пользу и государству, и обществу, жили бы? Для чего создается государство? Для чего создается вообще то, что охраняет государство? Оно создается именно для того, чтобы охранять государство, чтобы дать людям жить спокойно.
У нее ведь еще есть, батюшка, такие пронзительные строки, уже далеко послевоенные. На собрании целый день сидела, то голосовала, то лгала, как я от тоски не посидела, как я от стыда не померла. То есть то, что многие, ну, принимали как данность, ну, есть одна двойная жизнь, то она, видимо, как поэт, вот как душа чуткая, вот чувствовала это убийство уже не тела, но убийство души, еще более страшное преступление.
Да, а ведь представляете, матушка, ведь там же с ней рядом сидели большое количество людей, целый зал полный собирался. И все слушали, и все участвовали, и все голосовали. Но вот те убиты. За что? А эти люди, которые сидели рядом с Ольгой, голосовали. И это же не одно собрание. Это же вся страна была в этих собраниях, в одобрении партийных курсов и так далее. Что же с этими душами, с этих людей, которые не погибли там в тюрьмах? Ведь это же искореженные души, которые изолгались, искорежились, потеряли человеческий облик. И потом жили еще. Много лет, может быть, некоторые жили. И совершенно считали, что и сейчас многие из них, они говорят, что «А что, нормально все?» Да. Как это, знаете, есть такой рисуночек, довольно гадкий, в интернете, такой лозунг. «Не доработали в 37-м, доработаем сейчас». Так ведь, понимаете, действительно, эти люди призывают к тому, чтобы доработать, опять вернуться к этому, чтобы опять возвратить все эти реабилитированные люди, вот так вот прошедшие такой чудовищный опыт жизни, вот так вот искореженные жизнями, а их реабилитировали, они хотя бы получили, ну, хоть какое-то, есть какая-то справедливость в этом мире, но все-таки реабилитировали. Так нет, сейчас говорят, что ну, будет все это пересматриваться опять, а может быть их реабилитировали неправильно, а может они все-таки враги народа. Я здесь другое хотел, прочитаю. Пожалуй, люди пускай послушают. Нет, не из книжек наших скудных, подобие нищенской сумы, узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы, как мы любили горько, грубо, как обманулись мы, любя, как на допросах, стиснув зубы, мы отрекались от себя. И в духоте бессонных камер все дни и ночи напролет, без слез, разбитыми губами шептали «Родина, народ». И находили оправдание жестокой матери своей на бесполезное страдание, пославшей лучших сыновей. О, дни позора и печали! О, неужели даже мы тоски людской не исчерпали в беззвездных топях Колымы? А те, кто вырвались случайно, осуждены еще страшней на малодушное молчание, на недоверие друзей. И молча, только втайне плача, зачем-то жили мы опять. Затем, что не могли иначе ни жить, ни плакать, ни дышать. И ежедневно, ежечасно, трудясь, страшились и тюрьмы. И не было людей бесстрашней и горделивее, чем мы. За облик призрачный, любимый, за обманувшую навек пески монгольские прошли мы и падали на финский снег. Но нашей цепи и вериги она воспеть нам не дала. И равнодушны наши книги, и трижды лжива их хвала. Но если скрюченный от боли вы этот стих найдете вдруг, как от костра в пустынном поле обугленный и мертвый круг, но если жгучего предания дойдет до вас холодный дым, ну что ж, почтите нас молчанием, как мы, встречая вас, молчим. Да, вот, братья и сестры, вот так вот. И в конце концов она просто не выдержала этого. Ей уже невозможно было что-то вообще говорить, видите. Она просто прекратила это страдание, в которое превратилась вся ее жизнь. Видите, простая поэтесса вот так отдала жизнь. За что? За какую прекрасную идею? Что она сделала такого, что могла бы прославить свою родину? Дать какую-то людям помощь в их страданиях вот этими такими горькими стихами, из которых нет выхода? Нет. И она не нашла его. Видите, как дорогие братья.
А ведь ее поколение и сама она, они же горели, они верили в эти идеи коммунистические.
Да.
Они готовы были жизнь принести.
Да, да.
И, вот, собственно, принесли,
именно это,
но не
тоже, да. Это страшное дело, да. Чтобы человек вот так вот увидел ложь всего того, что, во что верил изначально, и не выдержал этого. Не выдержал. Это уже.
А потому что ложно было изначально, идея была лживая.
Да. Разумеется, ну да. Вот следующее я хочу прочитать. Это уже наш писатель, очень известный Астафьев, который сейчас уже почти тоже уже готовится к тому, чтобы быть названным врагом народа. Слишком много он сказал правды, слишком горько эта правда для того, чтобы услышать тем людям, которые не хотят правды никакой. Он пишет: «Одного хочу – не дожить до следующей войны. Мне не перенести ее будет». Ибо я знаю, что ждет наших детей, внуков и русский народ, точнее остатки его, уже раздробленные, полуассимилированные, деморализованные. Кто-то дышит нашему народу в затылок, подгоняет его, подталкивает к скорейшему концу. И кто это, я понять до конца не могу, ибо он занимается самопожиранием, как будто и жил сам в себе, но для великого народа слишком малый срок, чтобы заболеть белокровием. Может быть, мы и не были великими. Может быть, так в детстве и застряли. Стадное чувство, рабство, душевная незрелость, робость перед сильной личностью вроде бы к тому склоняли. Но великая культура, небывало самобытное и величайшее искусство, созданное за короткий срок, живое свидетельство зрелости нации. Да, это вот он, это в его письме было. Видите, он все-таки не потерял надежды на то, что все-таки народ не погиб даже в этих страшных испытаниях и войнах, и в предательствах, и в этих мучениях, которые как будто бы как-то специально, вот как знаете, как в этих немецких концлагерях эти врачи были, которые, помните, они опыты ставили над заключенными. Вот выживет, не выживет. А что если так? А если сделать? А если так сделать? Вот такое ощущение, что над нашим народом вот кто-то производил такие вот опыты. А это так, если сделать? А выживет? А если так? А если еще так? А еще добавить, если? Такое ощущение, что действительно происходит какая-то селекция над нашим народом. А или можно сказать геноцид, если мы такими, если пользоваться такими словами.
Ну, а Виктор Петрович, это и при жизни уже всякие там ветеранские организации травили, хотя он был ничуть не менее их ветеран.
Вот мы сейчас про терроры всякие говорим, что мало их было. Мы сейчас можем вспомнить И то, что писал Мартин Ласес, это один из чекистов самых изначальных, он писал это очень четко и ясно. Мы истребляем ненужные классы людей. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против советов. Первый вопрос. К какому классу он принадлежит? Какого он происхождения? Воспитание, образование или профессии? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл, сущность красного террора. Вот такое впечатление, что вообще вот то, что происходило с нами, с нашим народом в 20 веке, это вот все время выяснение какому-то происхождения, кем-то воспитан, какой-то профессии. И если эта профессия не устраивает руководителей этой системы, если твое происхождение, оно неблагонадежно для строительства будущего, то твоя судьба решена. Никто не будет спрашивать тебя, сделал там какое-то преступление или не сделал. К кому ты относишься, это не имеет никакого значения. Важно то, изначально ты кто. Ты относишься к тому народу, который тысячу лет исповедовал христианство. Ты относишься к тем людям, которые строили храмы, украшали их, которые служили в этих храмах или нет. Если ты относишься к тому, что может повредить делу всемирного этого прогресса, всей этой революции, всех этих других этих прекрасных слов, то ты обречен. И в таком случае, то если мы так посмотрим на всю историю нашего народа, то можно вообще прийти к выводу, что и многие, кто-то делает все, чтобы народ наш был обречен к тому, чтобы исчезнуть с лица земли. Так что, братья и сестры, я никого не хочу напугать. Я думаю, что вообще мы не должны ничего бояться. Мы должны помнить, я хочу сказать, мы должны помнить о том, что мы воины Христовы. Что такое воин? Это тот человек, который всегда помнит о том, что он в бою находится, что он исполняет какое-то данное ему Богом поручение на этой земле, который не просто так родился на определенном месте в определенное время, а родился по промыслу Божию, и что он должен сделать на этой точке, на которой находится, временной, пространственной, вот в этом. Ты должен сделать все, что дал ему Господь поручение выполнить.
Батюшка, да? Я вот дерзну мысль высказать. Сначала вот слушаешь и думаешь, ну это какая-то патология, это какие-то извращенцы. И даже вот мудрый Виктор Петрович говорит, как будто кто-то толкает. Но если раздуматься, ведь мы же понимаем, кто это. Это же враг рода человеческого, который ищет погубить всякую душу. И верующую, и народ верующий. Да. Поэтому все очень даже понятно. Ну, а, конечно, от этого не легче, потому что, помните, да, как Мотовилов говорил, чтобы он бы посражался, а его предостерег преподобный, что ты не знаешь.
Но мы должны помнить, матушка, мы должны помнить, кто наш предводитель. Кто руководит нашим воинством Христовым? И если мы не будем этого забывать, то мы и не отчаемся, и не придем в какое-то расстройство. Мы не потеряем веру, не потеряем надежду на свою победу. Вот в чем дело. Я хочу прочитать, знаете что, дорогие друзья, я не толстовец, я не пацифист, напротив. Я не либерал, напротив. Я не демократ, напротив. Не будем обольщаться. Та сила, которая уже 100 лет с лишним, мертвой хваткой держит за горло русский народ, не отпустит его и не будет до самого конца российской мировой истории менять политику, идеологию, цвет, звуки, риторику, лозунги, величины. Суперджеты будут гореть и ракеты будут падать. Не надо от этого приходить в расстройство. Что делать? И крейсера будут тонуть, а генералы предавать. Такое будет. Это борьба, это война. Потому что, дорогие братья и сестры, мир – это только частный случай войны, всеобщей войны, в которой живет весь мир. И Христос нам это рассказал уже давно и показал. И мы знать должны, что мы христиане, воины Христовы, борцы за правду. Мы же помним, как это происходило 100 лет назад. Как, несмотря на все человеческие усилия, Бог последовательно убирал от царя верных ему людей. Как изначально. Еще до своего рождения был обречен на смерть тот, кто должен быть единственной надеждой династии и государства, наследник. Не надейтесь на князя и на сына человеческие, на самолеты и на танки. Наше время вышло. И мы знаем, что Бог устами еще одного святого царя сказал: время собирать камни и время разбрасывать, время любить и время ненавидеть. Уже тогда было все ясно. А мы сегодня все время шатаемся и все время не уверены в чем-то, в нашем праве и обязанности быть воинами Христовыми. Но вере всегда время. И всегда время верности. Как народ, как государство мы погибли. Может быть, кто-то не согласится со мной, но у меня такое убеждение. Мы упустили свой исторический шанс. Наше спасение теперь только в одном. Каждому на своем месте, в своем чине, в своем послушании, в своей должности, в семье стоять, не исполняя своей воли, но покоряясь воле Божией о каждом из нас. Так стоял наш царь. Так стояли те, кто остался верен ему и Христу до смерти. Мы не вольны управлять судьбами государств, но вольны свою личную жизнь и жизнь своего народа превратить в часть Вселенского торжества жизни и смерти за Христа. Вольны не предавать. Поэтому принципиальное значение для каждого из нас и для всего народа и государства имеет твердая вера в то, что государь не отрекался от власти, от присяги, данной ему Богу, от исполнения своего помазания, своего царственного послушания. И это будет частью вселенской победы Христа над его и нашими врагами. Тот же, кто так не считает, кто верит этому вражескому навету, тот вольно или невольно является предателем нашей веры и соучастником убийства царя и православной России. Врагу недостаточно только убить тех, кто подвязается за Христа, кто исполняет его волю о своей судьбе. Важнее оболгать их, внушить сомнения в их стойкости и тем самым оправдать Иудин грех тех, о которых сказал сам государь, кругом предательство, трусость и обман. А что доброго можно ожидать от общества, построенного на предательство, трусости и обмане? Нет. Не пресловутые враги народа предают, воруют, беззаконствуют, а верные его сыны, от молодых ногтей обученные извиваться вместе с курсом партии. Мы же верим, знаем и исповедуем, что не в вагоне, будучи обложенным предателями, и не в том кровавом подвале не предал наш святой царь своего помазания, своей ответственности за врученный ему Богом народ и за Христову церковь. Последуем ему и не будем посрамлены ни в этой жизни, ни в будущей. Давайте, братья и сестры, быть верными, а не неверными, рабами Христа и исполнителями воли Его о каждом из нас. Помогай нам Бог, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь и Божия Матерь. Храни Господь и ваших детей, дорогие братья и сестры. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ой, батюшка, прекрасные слова. Спасибо вас, Господи, за них. Спасибо,
помогай Господи. Помогай вам Бог. Помогай.